Помощь стран Антанты белым армиям отнюдь не ограничивалась поставками самолетов и авиационного имущества. Из этих стран в Россию направлялись авиационные миссии, действовавшие в качестве советников, инструкторов, летчиков. Известно, что две авиачасти Королевских британских воздушных сил действовали в интересах добровольческой армии на Южном фронте. На Северном фронте были задействованы четыре английских авиационных отряда, один авиаотряд, укомплектованный французскими летчиками, воевал на Восточном фронте. Там же действовал авиаотряд, в котором летали чешские летчики. Страны Антанты оказывали помощь белым армиям и в подготовке летных кадров. При этом авиация Северо-Западной армии генерала Юденича была пополнена летчиками, освобожденными из германского плена и прошедшими переобучение в Англии. На Восточном фронте для армии адмирала Колчака переподготовку летчиков вели французские инструкторы. Впрочем, как отмечали современники, командованию белых армий и их союзникам так и не удалось создать эффективную систему подготовки авиационных кадров и материально-технического снабжения авиационных частей. Немаловажную роль в пополнении летного состава авиационных отрядов белых армий играли перебежчики из Красного воздушного флота. Эти летчики обычно вылетали на боевое задание и не возвращались на аэродром базирования. Были также случаи массового перехода летчиков на сторону белых. Например, в октябре 1918 года в расположение войск добровольческой армии Деникина перелетел целый авиационный отряд, 9-й армейский. Представляет интерес тот факт, что в начале августа 1919 года многие летчики 3-го, 4-го и 5-го донских самолетных отрядов белых служили ранее в авиачастях красных. Впрочем, нередки были и случаи добровольной сдачи в плен и перехода на сторону красных летчиков белых армий. На Восточном фронте во время отступления войск Колчака красным сдались 200 летчиков, наблюдателей, механиков во главе с начальником колчаковской авиации подполковником Бойно Радзевичем. Некоторые из этих сдавшихся в плен авиаторов были приняты на службу в Красный воздушный флот и отправлены на польский фронт. Другим пришлось поработать в центральном авиапарке, разбирая авиахлам. Основной боевой единицей военно-воздушных сил Донской армии белых был авиационный отряд, на вооружении которого находилось 4-8 самолетов. Были сформированы также два авиационных дивизиона. Первый Донской самолетный дивизион – это три самолетных отряда и авиационная подвижная база, мастерская. Второй Донской самолетный дивизион такой же организации. В состав авиации Донской армии входил также авиационный парк, которому подчинялась школа мотористов. Авиационные части как белых, так и красных выполняли в принципе одинаковые задачи. Прежде всего, это была разведка мест расположения войск противника и обеспечение связи со своими частями, находящимися на марше в отрыве от основных сил. Например, в феврале 1919 года авиация белых активно использовалась для установления связи с руководителями казачьих восстаний в районах, удаленных от Ростова и Новочеркасска, где располагалось командование Донской армии. Летом 1919 года во время рейда 4-го конного корпуса генерал-лейтенанта Мамонтова начальник Донской авиации полковник Баранов получил категорическое боевое задание не останавливаться ни перед какими трудностями, вплоть до потери летчиков и самолетов, но обеспечить связь с 4-м корпусом. 25 июля командир 3-го Донского самолетного отряда летчик Антонов обнаружил корпус во время полета, длившегося 5 часов 35 минут. Поддержание связи с корпусом дорого обошлось авиаотряду. Во время одного из полетов 21 сентября капитан Снимщиков приземлился в расположении Красной конницы, приняв ее за казачий разъезд. В распоряжении красных оказались задания Мамонтову и информация армии Деникина, что дало возможность не только первому кавалерийскому корпусу Буденного, но и всей Южной армии составить другой план действий против Деникина, реализация которого в конечном итоге привела к разгрому белых на этом участке фронта. Примечательно, что, изыскивая способы ликвидации прорыва корпуса Мамонтова, Ленин указывал Реввоенсовету на возможность использования авиации на бреющем полете против белой конницы. Впрочем, летчики Красного воздушного флота выполняли штурмовые удары и без ценных указаний сверху. Например, летчик первой боевой советской авиагруппы «Михалюк», вылетевший вечером на разведку, обнаружил большую колонну вражеской конницы, форсированным маршем, двигавшуюся в направлении Балашова. Увидев советский самолет, казаки открыли по нему ожесточенный огонь. Машина получила несколько пробоин. Михалюк, невзирая на обстрел, снизился и несколько раз подряд атаковал колонну бомбами и огнем из пулемета. Походный порядок колонны был нарушен, казаки рассыпались по полю. Летчик вернулся на свой аэродром и доложил командованию результаты разведки. Навстречу колонне были высланы самолеты, которые завершили ее разгром. Значительных успехов в борьбе с кавалерией противника добилась и авиация белых. Например, во второй половине июня 1920 года эскадрилья 13 самолетов «Де Хевиленд» под личным командованием начальника авиации Врангелевской армии генерал-майора Ткачева обстреляла из пулеметов и подвергла бомбардировке часть конного корпуса «Жлобы», который должен был совершить рейд на Мелитополь в тыл Врангелевской армии. Удар авиации замедлил движение конного корпуса, что позволило командованию белых перебросить к угрожаемому участку фронта части Корниловской ударной дивизии и других соединений. Так была сорвана операция Красной армии, в результате которой Врангелевский фронт мог быть ликвидирован на 2-3 месяца раньше, а война с Польшей имела бы более позитивный конечный результат.